Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Откроет программу выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Светлане Павловой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Кабардино-Балкарии убит один боевик, ранены двое милиционеров. В Словакии 7 человек погибли в результате вооруженного нападения. В нескольких городах России оппозиция и правозащитники сегодня вечером вновь проведут акции в защиту свободы собраний. Организаторами митинга в Москве на Триумфальной площади традиционно выступает лидер правозащитного движения Людмила Алексеева и оппозиционеры Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Впервые на такую акцию намерены прийти участники российского гей-движения. Власти Москвы уже в 11-й раз за 2 года не дали разрешения на проведение акции оппозиции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. В Петербурге оппозиционеры намерены, как обычно, собраться на Невском проспекте у Гостиного двора, а затем на Дворцовой площади. Сегодня же в Лондоне около посольства России состоится митинг в поддержку российского движения «Стратегия-31». Как сообщает РИА Новости, в нем примет участие один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Владимир Буковский. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров пострадали. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, в селении Старый Черек двое местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, а один скрылся. По версии следствия, погибший был причастен к совершению нескольких терактов и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. В Барнауле суд приговорил следователя милиции Дмитрия Казанцева из города Горняк 5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Как сообщили в Следственном комитете Алтайской краевой прокуратуры, Дмитрий Казанцев несколько лет назад возбудил уголовное дело по факту контрабанды на сумму несколько десятков миллионов рублей. Поскольку город Горняк граничит с Казахстаном, там находится крупный пост таможенного контроля. Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто. Арестованные товары хранятся на складе в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Дмитрий Казанцев решил похитить большую партию товаров. Следователь изготовил фальшивое постановление по уголовному делу о перемещении арестованных товаров на другой склад. После этого он реализовал этот товар. Собственнику имущества и государству был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
В столице Словакии Братиславе 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу из автомата. По предварительной информации, 5 убитых члены одной семьи. Как сообщил министр внутренних дел Словакии Даниэл Липшиц, трое раненых находятся в критическом состоянии. Мотивы преступления устанавливаются. По сообщениям, преступник – бывший военнослужащий. Он сначала открыл огонь в одной из квартир, затем вышел на улицу и стал стрелять по окнам домов и по оказавшимся рядом людям. Когда на место прибыли полицейские, мужчина покончил с собой. Это самое кровавое преступление подобного рода за всю послевоенную историю Словакии. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке через 7,5 лет после свержения режима Саддама Хусейна. В этой связи президент Барак Обама выступит с телеобращением из овального кабинета Белого дома. Для участия в торжественной военной церемонии, которая состоится 1 сентября, в Ирак прибыл вице-президент США Джо Байден. В марте 2003 года сенатор Барак Обама был против американского вторжения в Ирак, а в 2008 году задачу завершить войну в Ираке сделал одной из главных тем своей президентской кампании. Член правления Федерального банка Германии Тило Сарацин представил в Берлине свою книгу «Германия самоликвидируется», одной из главных мишеней которой являются мигранты из мусульманского мира. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Сарацин заявил на презентации: «Проблемы сконцентрированы в группе мигрантов из мусульманских стран, насчитывающих от 4 до 6 миллионов человек. И во втором и даже в третьем поколении в этой группе образовательный ценз и участие в трудовой деятельности остается гораздо ниже уровня не только местного населения, но и всех других групп мигрантов. Высокая рождаемость в этой группе в сочетании с постоянным снижением рождаемости у коренного населения представляет представляет собой, по мнению автора книги, угрозу для Германии. Еще не прочитанная книга, как и прежние высказывания Сарацина, вызвали в Германии волну критики. Объявлено, что президиум социал-демократической партии принял решение начать процесс исключения Сарацина из своих рядов. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за рассмотрение правлением Бундесбанка вопроса о пребывании Сарацина в этом органе. Интересно, что проведенный во время презентации новостным каналом N24 опрос показал, что 96% респондентов не считают, что Тило Сарацин в своих умозаключениях зашел слишком далеко. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи. Министерство финансов США объявило в понедельник, что замораживаются счета 4 граждан КНДР, 3 северокорейских компаний и 5 правительственных ведомств, которые подозреваются в содействии развитию ядерной программы. Соответствующее распоряжение отдал президент США Барак Обама. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что заключение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией является достижимой задачей. Об этом Нетаньяху заявил в понедельник в Тель-Авиве, выступая перед членами партии Ликуд, лидером которой он является. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры. Помимо Нетаньяху, в них примут участие глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент США Барак Обама. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Виктора Януковича расширять связи с Западом. Выступая в Берлине после переговоров с Януковичем, Меркель заявила, что НАТО продолжит сотрудничать с Украиной в новом формате. С учетом того, что Киев больше не планирует вступать в Североатлантический союз, Меркель выразила также обеспокоенность ситуацией со свободой прессы на Украине и заявила, что у Запада есть в этой связи ряд вопросов к Киеву. Напомню об основных событиях к этому часу. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Кабардино-Балкарии убит один боевик и ранены двое милиционеров. В Словакии 7 человек погибли в результате вооруженного нападения. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас ясно, но прохладно. Плюс 4 градуса тепла. Днем ожидается до плюс 16. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 3. Днем до плюс 17. Обещают небольшой дождь. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – расследование нападения на зрителей рок-фестиваля «Торнадо» в Челябинской области. Союз России и Белоруссии – несбыточная мечта или дело будущего? Завершение военной кампании в Ираке. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И в связи с тем, что завтра начинается новый учебный год, сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, что вам нравится в системе российского школьного образования. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, сегодня в утренней программе мы ждем ответов на вопрос, что вам нравится в системе российского школьного образования? Два человека, госпитализированные в результате произошедшего в воскресенье нападения на зрителей рок-фестиваля «Торнадо» около города Миасс в Челябинской области, выписаны из больницы. Накануне по уголовному делу, возбужденному по статье «Хулиганство», появились первые задержанные. В правоохранительных органах заявили о том, что задержан предполагаемый заказчик нападения. С подробностями Александр Валиев.
Первое, о чем заявили власти, об отсутствии политической или национальной подоплеки в этом ЧП. По словам вице-губернатора Олега Грачева и прокурора области Александра Войтовича, избиение людей было чистым хулиганством и носило бытовой характер. В ходе расследования задержано несколько человек, среди них предполагаемый организатор. Основная версия такова. В кафе, принадлежащее некоему местному жителю, армянину по национальности, со своим спиртным зашли несколько подвыпивших зрителей. Случился конфликт, который в результате вылился в массовое избиение публики. Другая версия связана с ревностью. Якобы некий мужчина решил отомстить отвергнувшей его девушке и ее друзьям, находившимся в тот момент на концерте. Однако для спонтанной мести действия хулиганов выглядят слишком отрепетированными, говорит очевидец.
Ну, просто так такие люди не приходят. Такой организованной колонной, 8 человек в колонии с травматическими пистолетами, потому что в одной из моих подруг попали прямо в ногу.
Сами организаторы не спорят с властями и соглашаются с бытовой версией случившегося, а параллельно оправдываются за бездействие охраны, которую уже жестко раскритиковали и зрители, и высокие чиновники. Вот объяснение Валихана Тургумбаева, организатора рок-фестиваля «Торнадо».
В общей сложности сначала на территории было порядка 70 человек охраны и милиции и порядка 20 человек добровольцев, которые дежурили, закрывали периметр. Но в одной точке прорвалось сразу 150 человек, и те 10 человек, которые стояли на этом участке, они физически не могли их удержать. А наличие оружия в общественных местах и на общественных мероприятиях запрещено. То есть наша милиция была не вооружена.
65 человек не справились сразу с 80 бандитствующими молодчиками. Это да. Но то, что мы не ожидали их на территории, это действительно так. Мы действительно их не ожидали. Но, господа, я хочу сказать, что если мы каждое мероприятие будем превращать в подготовку к войне, ну, наверное, это неправильно.
Расследование взяла под свой контроль Генеральная прокуратура. Напомню, ЧП на рок-фестивале произошло в воскресенье вечером. В результате нападения пострадали десятки человек, часть из которых пришлось госпитализировать. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а сейчас к теме нашей сегодняшней утренней программы. Накануне начала нового учебного года мы решили спросить наших слушателей, что вам нравится в системе российского школьного образования. Еще раз напомню, в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответы вы можете отправлять на московский пейджер 660 1046. По электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. СМС-сообщение мы принимаем на номер 8-903-743-2801. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Ну, а сейчас давайте послушаем опрос, который подготовила наш корреспондент Лада Леденева на улицах города Пятигорск.
Нравится то, что именно их сплачивают, то, что они дружные, они друг за друга стоят, они друг другу помогают всегда. Уровень знаний, да, повышается, и тем не менее все равно слабовато. Вот у меня старшая дочь закончила школу, закончила она умница, золотую медалью закончила, поступила в университет, и все равно низкий уровень.
Нет, вы знаете, если честно говоря, мне вообще ничего не нравится. Да вообще, раньше было намного проще, намного лучше. Ну, конкретно, во-первых, как сказать вам, в каждой школе, в каждом классе свои учебники, свои авторы. Недоступно. Раньше это было доступно, а сейчас, конечно, это вот проблема. Вот. Даже те же правила, те же вот, ну, подача для детей, это лучше бы, пока сам даже не разберешься. Раньше было совсем другое образование, чем сейчас.
Да все, вроде бы.
Добрые учителя, друзья.
Хорошее образование, преподают нормально. А мне форме нравится.
Я, знаете, не работаю в школе, я работаю в вузе. И могу сказать, что система образования в школе очень низко поставлена, потому что современный студент малообразованный, малограмотный. Вернуться к прежней системе образования.
Ой, не буду отвечать, давайте, а то я сейчас облаю школу с ног до головы. Не нравится. Нет, ЕГЭ, ЕГЭ, западная система образования, зачем ввели, непонятно. Была наша нормальная школа. Ничего не нравится. Сам праздник нравится, да. А вот система обучения, которая сейчас ввелась, абсолютно никакая.
Например, мы в четвертой школе учимся, форму мы вводим, вот сейчас идем с примерки. Мне это нравится, что он форму вводит. Это как-то более мобилизует, это более дисциплинирует, и все-таки кто-то не выделяется. Учителя дают нормальные знания, просто родители тоже должны помогать, а не самоустраняться.
Да, если вот форма будет, то им будет нравиться, потому что она будет их как-то скромно держать и никого не выявлять. Мне нравится. Если у меня один внук ходит за 5000 костюм, а другой внук ходит за 30 рублей костюм. По моему возрасту это не нравится. Они ни одного стишочка не знают, даже детского. Ребенок так не развивается, как положено.
Интернет это хорошо. С одной стороны, что это хорошо, конечно, доступно как бы детям. Они могут посмотреть, что к чему и как и что. Но что мне не нравится? Дети меньше читают. Понимаете?
Ничего не нравится.
Мы уже закончили.
А что вам нравится?
Ничего.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вам нравится в системе российского школьного образования. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, четверть девятого.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вечером в нескольких городах России пройдут акции движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний. В Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров пострадали. В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Виктора Януковича расширять связи с Западом. В столице Словакии, Братиславе, 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина по неизвестной причине открыл стрельбу из автомата. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза в день рождения правозащитницы накануне говорил с ее коллегами Зоей Световой и Вячеславом Измайловым. Программа «Грани времени» в повторе сегодня в 10 часов утра. Союз Беларуси и России оказался несбыточной мечтой, и восстановление добрососедских отношений между двумя странами возможно только при смене белорусского руководства. К такому выводу пришли участники прошедшей в Москве международной конференции под названием «Белоруссия-Россия. Конец союза и начало прагматического партнерства». В работе конференции участвовал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Цель конференции – представить российской общественности реальное положение дел в политической и экономической жизни Белоруссии в преддверии президентских выборов, проанализировать перспективы победы на них демократических сил и возможности альтернативного развития двусторонних отношений. У микрофона «Радио Свобода» кандидат в президенты Белоруссии, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук.
Восстановление дружбы и партнерства с Россией необходимо начинать с восстановления четырех свобод между нашими странами – свободы торговли товарами, услугами, финансами и свободным перемещением рабочей силы. Это базовые европейские ценности. Наши власти попробовали перескочить данный элемент, у них не получилось.
Восстановление вот этих ценностей возможно ли при том, что Александр Лукашенко останется у власти?
Если он останется у власти, восстановление их невозможно. Он не принял предложение об варианте преемника, тот вариант, который был в России. Он не представляет себя вне власти.
Есть ли намеки со стороны белорусской власти о том, что Романчуку не следует участвовать в этих президентских выборах?
Намеки совершенно очевидные и даже непрозрачные. Практически все встречи проходят при сопровождении милиции, следят, слушают. Вот недавняя встреча в небольшом белорусском городке Вилейке закончилась тем, что сначала пришли МЧСники, потом пришел наряд милиции. Все закончилось тем, что 4 автоматчика внимательно слушали мою презентацию программы «Миллион рабочих мест для Беларуси». При раздаче листов для предпринимателей опять-таки задерживают активистов, сопровождают их в милицию, при этом материалов не отдают и ничего не объясняют.
Рассказал кандидат в президенты Белоруссии Ярослав Романчук. Руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Класковский полагает, что перед Кремлем не стоит задача замены Александра Лукашенко.
Скорее расчет на то, чтобы приструнить, поставить на место, принудить выполнять обязательства. Минск же в это время методично выстраивает оборону, потому что для Москвы это просто кампания, а для белорусского режима это вопрос выживания, вопрос жизни и смерти.
Участники международной конференции пришли к выводу. Можно говорить о возможности восстановления цивилизованных отношений между Белоруссией и Россией, но надо признать, что союз двух государств оказался мыльным пузырем. Председатель общественного движения «Выбор России» Владимир Рыжков.
Еще в 92-м году мы подписали соглашение о свободной торговле. Никакой свободной торговли нет, не было в помине и не предвидится пока. В 93-м году мы подписали договор о создании экономического союза. Нет никакого экономического союза. В 95-м году мы подписали соглашение о таможенном союзе. Но все мы понимаем, что никакого союза нет в помине. В 97-м же году мы подписали устав союза, закон о статусе депутата парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Где такое парламентское собрание? Где эти депутаты? В 98-м мы подписали соглашение о равных условиях хозяйствования в Республике Беларусь и Российской Федерации. Где эти равные условия хозяйствования? Колоссальное отличие в правовых системах, в экономических системах, в налоговых системах. 99-й год. Опять союзное государство. Была целая гирлянда соглашений в 2000 году, 10 лет назад. Надо сейчас праздновать вроде как юбилей, но не празднуем. Например, должен быть Совет Министров Союзного государства. В 2000 году подписали соглашение. Где это Совет Министров? Было уже даже принято положение об этом Совете Министров. В 2000 году мы договорились унифицировать налоговое законодательство. 10 лет назад. Какая унификация налогового законодательства?
И вновь к теме предстоящих Белоруссии президентских выборов. Политолог Андрей Суздальцев размышляет над вопросом. Белоруссия без Александра Лукашенко?
Объективно, это его последний срок. Четвертый срок, даже если он проходит, если он нормально дотягивает четвертый срок до конца, до 2016 года. В 2016 году в новых выборах должен идти Виктор Лукашенко. Его к этому готовят.
Это вот сын.
Да, сын. Это вот такой сценарий властей. То есть, в принципе, его еще 5 лет ждать. А субъективно такая ситуация, которая сейчас складывается, все российское руководство будет дальше так все продержать стратегию в отношении Лукашенко, а не в отношении белорусского народа, не в отношении самой республики, которая действительно нужна и востребована. А вот именно в отношении лидера этого государства, то я думаю, что он будет сложно. Объективно это 7, 8, 10, 12 месяцев, ну, в районе года. Именно такая ситуация сложилась, такая конъюнктура, поэтому я скажу, терпеть больше человека, который фактически невозможно с ним договориться ни о чем.
С этим тезисом не согласен Владимир Рыжков.
Я не понимаю, как Москва может сменить режим в Белоруссии. Единственный мыслимый для меня сценарий такой, если Путин договорится с Брюсселем и, допустим, с 1 декабря 2010 года все кранты будут перекрыты, и после этого медленно все еще перекроют и поднимет до $700 за 1000 кубометров, вот тогда да. Тогда будет банкротство Беларуси и режим падет. Но это невозможно. Это значит, что Лукашенко остаются все возможности маневрировать, перехватывать деньги то там, то там. Наш интерес, интерес российских демократов, настаивать на том, что при любом развитии ситуации в Беларуси, а мы очень хотим, чтобы это было демократическое развитие, чтобы вот этот потенциал хороших отношений не было разрушено.
Международная конференция «Белоруссия-Россия. Конец союза. Начало прагматического партнерства». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Польше в эти дни празднуют 30-ю годовщину подписания соглашений, которые дали начало созданию профсоюза «Солидарность» из колыбели «Солидарности» Гданьска. Репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого.
30 лет назад, после нескольких раундов переговоров между представителями бастующих по всей стране предприятий и властями Польской Народной Республики в лице заместителя премьер-министра Мячеслава Ягельского, руководитель делегации рабочих «Электрик» Гданьской судоверфи Лех Валенса под гром аплодисментов заявил: «Наконец-то мы создаем независимый самоуправляемый профсоюз». В эти дни очевидцы тех небывалых для стран социалистического лагеря событий вспоминают их, принимая участие в торжественном съезде «Солидарности». «Нам, людям «Солидарности», казалось тогда, что мы можем пойти другим путем, найти нечто среднее между коммунизмом и капитализмом. Мы даже называли это потом, уже в подполье, «солидаризмом». Нам казалось, что мы можем найти что-то лучшее и чем капитализм, и чем реальный социализм», говорит легенда «Солидарности» Корнель Моровецкий. В съезде приняли участие около 3000 делегатов, в том числе президент Польши Бронислав Комаровский, в прошлом также активный деятель антикоммунистического сопротивления. «Это был один из немногих моментов, когда мы принимали участие в формировании судеб Европы, а может и всего мира. Это здесь, на польском побережье, 30 лет назад, начался процесс демонтажа системы. Здесь начался процесс, который привел к падению Берлинской стены». На съезде мало говорили о текущих проблемах профсоюза, больше о том, что события 30-летней давности имели решающее значение на пути Польши к возвращению независимости и падению коммунистического режима во всей Восточной Европе. Позвольте мне напомнить, что в те трудные годы, особенно во время военного положения, народы Европейского Союза, частью которого мы теперь являемся, помогли нам политически, морально и финансово. Я приветствую всех их, заявил председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Через 9 лет, пройдя через военное положение, объявленное генералом Ярузельским, запрет солидарности, массовые аресты и тюремные заключения для противников режима, правительство и лидеры профсоюза снова сели за круглый стол переговоров, на этот раз для того, чтобы объявить об окончании господства коммунистической идеологии в стране. Эти слова, сказанные известной польской актрисой Йоанной Щипковской после победы «Солидарности» в парламентских выборах в 1989 году, знает, пожалуй, каждый поляк. «Господа, сегодня в Польше закончился коммунизм. Сегодня в полдень у ворот Гданьской судоверфи, где стоит памятник убитым солдатами и милицией бастующим рабочим, пройдет торжественное богослужение, а поздним вечером, в завершении празднований, на территории судоверфи состоится грандиозный концерт». Алексей Диковицкий для Радио Свобода, Гданьск.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», среди главных тем которой окончание военной кампании в Ираке. У микрофона в Нью-Йорке мои коллеги Алан Давыдов и Юрий Жигалкин.
Американские наблюдатели не исключают, что 50 тысячам военнослужащих США, остающимся в Ираке, возможно, доведется еще поучаствовать в боевых действиях в этой стране в случае необходимости. Поэтому президент Обама в своей речи во вторник вечером наверняка постарается не говорить о завершении миссии в Ираке. Как напоминает обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Хелен Купер, такое заявление, сделанное несколько лет назад Джорджем Бушем, подорвало его репутацию. Как отмечают аналитики Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс и Лиса Кертис, президент Обама должен трезво признать, что война в Ираке продолжается и пока не выиграно. Президент в своей речи должен дать реальную картину ситуации и ясно заявить о том, что его администрация обязуется завершить работу, стабилизировать Ирак для защиты жизненно важных американских интересов. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум считает, что на оценку последствий иракской кампании уйдет десятилетие. Журналистка пишет, что кроме ощутимых человеческих и материальных потерь, США понесли и иные потери, с трудом поддающиеся учету, геополитические, морально-нравственные. Несколько другое мнение у политолога Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Мы избавились от иракского диктатора, уничтожившего десятки тысяч своих сограждан, включая отравленных газом курдов. Мы помогли Ираку обрести потенциал для продвижения страны по демократическому пути. Мы также способствовали исключению Ирака из числа факторов, усугубляющих арабо-израильский конфликт. Наши потери исчисляются прежде всего почти 4500 убитых и 32000 раненых в Ираке американцев. События последних лет в Ираке также способствовали усилению позиции Ирана. И это наш проигрыш. Но для Ирака сегодня самая большая проблема в том, удастся ли самим гражданам этой страны создать для себя правительство, способное нормально функционировать. Напомню, что Южной Корее после войны с Севером потребовалось еще 35 лет для перехода к прочной демократии. Для Ирака подобный этап может оказаться не столь продолжительным, но в любом случае он потребует времени. Пока президент Барак Обама готовится к речи об Ираке, вице-президент Джозеф Байден в понедельник прибыл в Багдад для участие в официальной церемонии окончания американской боевой миссии в этой стране.
Рассказывал Алан Давыдов. Разнообразные заявления, сделанные премьер-министром Владимиром Путиным в интервью газете «Коммерсант» и во время общения с журналистами, вызвали довольно широкое внимание американской и прессы, и комментаторов. Особенно резкие выпады Владимира Путина против оппозиционеров. Путин принижает оппозицию, заявляет о том, что полиция разгонит неразрешенные митинги. Этот заголовок сообщения агентства Associated Press цитируется ведущими новостными американскими телеканалами. А некоторые американские наблюдатели находят в высказываниях Владимира Путина подтверждение того, что об успехе перезагрузки американо-российских отношений говорить преждевременно. Вот какую реакцию вызвало у моего собеседника, вице-президента Лексингтонского института в Вашингтоне Даниэла Гуре, заявление Владимира Путина о том, что он верит в искренность желания президента Обамы улучшить двусторонние отношения, но необходимо посмотреть, сумеет ли он это сделать. «Нет никаких сомнений, — говорит Даниэль Гуре, — в том, что Соединенные Штаты, ведомые администрацией Обамы, хотели бы кардинально смягчить политику в отношении России. Американо-российские отношения, казалось бы, вошли в колею. Скорее всего, будет ратифицировано соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Белый дом отказался от создания серьезной системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Администрация менее активно поддерживает бывшие советские республики. То есть США отреагировали почти на все, что волновало Россию, и что мы получили от Москвы. На любой шаг навстречу она отвечает новыми требованиями. Иран – один из показательных примеров этих странных отношений. Да, Москва подписалась под новой серией антииранских санкций, но при этом она получила все, что хотела. И Москва даже не дает Вашингтону заверений в том, что она не продаст Тегерану противовоздушные комплексы С-300. В результате, что мы получили от России, кроме слов, да и тех немного, за готовность идти ей навстречу. Не хотелось бы, чтобы администрация Обамы пошла по пути администрации Картера, которому в конце концов пришлось признаться после вторжения СССР в Афганистан, что он был слеп, а теперь его глаза открыты. Очень бы не хотелось, чтобы какая-то неожиданная акция со стороны Кремля заставила Белый дом резко сменить тон отношений с Россией. А я опасаюсь, что это может случиться, потому что Москва не способна понять и принять во внимание то, в каком свете американцы видят попытки администрации Обамы улучшить отношения с Россией и отказ Москвы ответить на это. Так известный американский политолог Даниэль Гуре комментировал заявление премьер-министра Путина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Крестьянский ренессанс». Интервью «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Фермер-интеллектуал Томас Кристенфелд. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Десятая параллель на границе между христианством и исламом». Ревью картинки с выставки «Норман Роквелл. Американский соцреализм» и интервью «Муравей на юго-восточной ноге. Как язык формирует сознание». Гость «Американского часа» – профессор Стэнфордского университета Калерия Бородицкая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге оппозиция и правозащитники сегодня вечером вновь проведут несанкционированные акции в защиту свободы собраний. Организаторами митинга в Москве на Триумфальной площади традиционно выступают лидер правозащитного движения Людмила Алексеева и оппозиционеры Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Впервые на такую акцию намерены прийти участники российского гей-движения. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров пострадали. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, в селении Старый Черек двое местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, один скрылся. На Пушкинской площади Москвы сегодня пройдет благотворительная акция в помощь пострадавшим от природных пожаров в России. В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Виктора Януковича расширять связи с Западом. Выступая в Берлине после переговоров с Януковичем, Меркель заявила, что НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в новом формате с учетом того, что Киев больше не планирует вступать в Североатлантический союз. В столице Словакии Братиславе 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина по неизвестной причине открыл стрельбу из автомата. Трое раненых находятся в критическом состоянии. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке через 7,5 лет после свержения режима Саддама Хусейна. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В новом учебном году, несмотря на модернизацию системы общего образования, больших перемен, судя по всему, не предвидится. Наиболее важные решения – переход на государственное субсидирование и новые образовательные стандарты носят отложенный характер. С другой стороны, Министерство образования и науки продолжает совершенствовать подготовку к единому государственному экзамену ЕГЭ. Подробности о том, как это будет происходить в новом учебном году, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Похоже, российское общество смирилось с введением ЕГЭ. И родители, и выпускники этого года, если возражали, то исключительно по поводу оценки, а не из принципа. Единственный, кто еще протестует, это учителя. Поэтому руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова сочла необходимым накануне нового учебного года выступить с заявлением.
С тех пор, как введен единый государственный экзамен, он стал самой большой притчей во языцах всех тех, кто должен напугать 1 сентября всех детей тем страшилищем, которое называется ЕГЭ. Смысл моего обращения, которое хотелось бы, чтобы было отнесено каким-то образом к тем, кто вот в этот процесс попадает, родители, сами ученики, готовы бы были воспринять правильно. Смотрите, вошла независимая оценка, которая спровоцировала следующее. На сегодняшний день у нас кошмарят вокруг ЕГЭ, начиная с 1 сентября, в первую очередь учителя. Что происходит 1 сентября, когда мы приходим на родительское собрание, выпускники, родители 11 классов? Какой у вас впереди, товарищи родители, тяжелый год? Впереди ЕГЭ. Это такое? У нас это все так страшно? И нет никакого выхода, кроме как того, что занимаетесь с репетиторами, берите уроки дополнительные. Так вот, я хочу абсолютно ответственно заявить перед 1 сентября, что никакой особой подготовки к единому государственному экзамену, кроме хорошего изучения курса школьной программы, которые наши учителя обязаны обеспечить в бесплатном режиме в соответствии с требованием государства, нет и быть не может. Поэтому все вот эти кошмары вокруг ЕГЭ выгодны тем, кто занимается на сегодняшний день вымогательством денег от родителей. Что касается школ, мы обращаемся в адрес школ с просьбой рассмотреть все имеющиеся механизмы к тому, чтобы заставить учителя давать на уроки то, что он обязан давать в соответствии со школьным минимумом.
Любовь Глебова права. Действительно, рынок репетиторских услуг с введением ЕГЭ переместился из-под институтской крыши под школьную. В новом учебном году Министерство образования, судя по всему, собирается изменить эту ситуацию. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Что вам нравится в системе российского школьного образования? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы». Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И напомню, что участвовать в дискуссии на сайте Радио Свобода теперь стало проще. Нужно лишь зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Ссылки «Вход. Регистрация» расположены в правом верхнем углу на всех страницах нашего интернет-сайта. И вопрос нашей программы, что вам нравится в системе российского школьного образования, вы можете найти в верхней части экрана. Итак, у нас есть первый дозвонившийся, это Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Мне лично нынешнее школьное образование вообще не нравится. А чему здесь нравится, скажите, пожалуйста? Если тупая программа, продажные учителя, которые выкопали глубокую яму и поставили большой крест самому лучшему образованию в мире, это советскому. Это все благодаря, в первую очередь, им. Мне не нравится то, что было когда-то доступным и бесплатным в советское время, оно станет недоступным для многих учеников, платным. Мне не нравится то, что у нас из 10 школ, построенных в советское время, останется 2 или 3 в скором будущем. И то, что когда-то говорил великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться, нынешний антинародный режим превратил это образование в дебил Россию. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Сейчас послушаем Ларису Ивановну из Красногорска. Лариса Ивановна, у вас какое отношение к российской системе?
К ЕГЭ и вообще к образованию отрицательное. В школах такое безобразие творится. Пятерку не ставят, а отметки кошмарные ставят. Да, взятки не будешь давать, тебе тройки, двойки.
Лариса Ивановна, ну а нравится-то? Нравится что-нибудь в современной
вообще
школе?
Вообще ничего не нравится. Директора должны меняться каждые 4-5. Потому что здесь в школах только в основном женщины, женский коллектив. И такой потом через 5 лет вот так привыкает к директору. Болото, просто болото. Понимаете, надо менять и учителей тоже. И вот с пятого класса по 11 один учитель по математике или по русскому. И вообще так нельзя. 2 года отбарабанил в классе, надо чаще менять. Понимаете?
Потом а как нельзя... менять?
Менять. Пусть он поменяет классы.
Ага.
Вот в классе он, например, А, пусть идет в Б, поработает там 3 года. Ну, к примеру, так надо. И директоров тоже. Вы понимаете, там женский коллектив, сплетни. Ну, вообще сейчас учиться невозможно становится.
Это звонок из Красногорска. Лариса Ивановна выступает за ротацию учителей. Кстати, по поводу учителей, в следующем часе нашей программы будет репортаж Тамары Лиленковой о том, как им работается в новой системе российского школьного образования. Сейчас еще один звонок мы успеваем принять из Москвы. Алексей до нас дозвонился. Алексей, вам что нравится в системе российского школьного образования?
На данный момент я бы детей не за такое то, что творят, это самое худшее. Это уничтожают то, что образование было советское, просто готовят к чему-то, чтобы дебилами, что ли, были люди.
Алексей, ну мне кажется, вот, что 20 лет прошло после того, как советского образования уже, если можно так выразиться, не стало, поэтому надо же меняться, идти к чему-то новому. У вас дети учатся в школе?
К сожалению, они, ну, вернее, даже к счастью, они за границей учатся.
Понятно. В тамошней системе школьного образования вас все устраивает?
Да.
Понятно. Это был звонок из Москвы от Алексея, а сейчас звонок из Татарстана. Анатолий на линии прямого эфира. Анатолий, доброе утро.
Вот я слушал предыдущих слушателей, как они высказываются. Причем здесь учителя, они всего лишь винтики. Он такой же тупой, потому что против начальства не пойдет. Потому что система выстроена Путиным, вот этим кремлевской верхушкой, понимаете, преступной. Мы все всего лишь там маленькие эти, как молекулы.
Так, Анатолий, ну а есть какой-нибудь позитив-то у вас? Что вам нравится в системе российского школьного образования?
Что вы говорите?
Что вам нравится?
Нравится. У меня жена учительница, и она мне прекрасно все рассказывает, все это, понимаете? Я в курсе всего этого. Здесь учителя – это последняя инстанция, понимаете? Они тоже зависимые люди. Здесь как горано, как сверху спустят, они ведь внизу не копаются, не смотрят, как народ живет. Общий низкий уровень жизненный.
Спасибо, Анатолий. Это был звонок из Татарстана. Несколько сообщений с нашего пейджера в Москве 660-1046 и номера для смс-сообщений 8-903-743-2801. Ну вот Кузьма нам пишет, лучше было поставить вопрос иначе, что не нравится. Ну, и мы видим, что действительно больше критикуют пока школы. Я педагог с большим стажем. К сожалению, могу сказать, что школьное образование, слово «образование» не оправдывает. Оно полностью разрушено и выхолочено, как и все в России. Это сообщение от Ивана из Москвы. Скажите, а что может нравиться в школе, которая перестает обеспечивать фактическое равенство прав на всеобщее обучение? Спрашивает нас Александр из Сызрани. И успеем мы принять... Нет, мне подсказывают, что не успеваем мы уже принять ни одного звонка. Итак, что вам нравится в системе школьного российского образования? Сегодня мы спрашиваем наших слушателей. Ровно через час вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году, по прогнозам Министерства экономического развития, составит около 10 миллиардов долларов, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Ранее министерство прогнозировало нулевой отток частного капитала. Цены на зерно в ряде российских регионов после аномальной жары и засухи выросли более чем на 90%, сообщила Генеральная прокуратура. По данным Министерства сельского хозяйства, к 27 августа в стране было собрано зерновых примерно на треть меньше, чем на тот же день в прошлом году. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерновых в нынешнем году в целом составит 60-65 миллионов тонн. Это на треть меньше прошлогоднего. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит 273,5 доллара за тонну. Это почти на 10 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила 76,5 долларов за баррель, или чуть менее 560 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 17 по 23 августа повысились в среднем на 0,1%, а в целом с начала года на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует с 1 сентября повысить розничные цены на свою продукцию в среднем на 2%, заявил вице-президент компании Артем Федосов. Подорожают в основном автомобили «Лада Приора» и «Калина», а также модели так называемой «Классики». японская автомобильная компания Nissan может расширить до 5 количество моделей, собираемых на заводе под Санкт-Петербургом, сообщил представитель компании. Сейчас здесь выпускают седан Е-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник Nissan X-Trail, а в 2011 году планируется начать производство внедорожника Nissan Murano. Проектная мощность завода, открытого в июне прошлого года, составляет 50 тысяч автомобилей ежегодно.
Выпуск экономических новостей вам представил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 30 рублей 66 копеек. Курс евро 39.03. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня вечером пройдут акции движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний. В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. В Кабардино-Балкарии убит один боевик, два милиционера получили ранения. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Виктора Януковича расширять связи с Западом. В столице Словакии, Братиславе, 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина по неизвестной причине открыл стрельбу из автомата. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что заключение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией является достижимой задачей. Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи. Правительство Франции планирует дальнейшую депортацию цыганских граждан Европейского Союза, нелегально находящихся на французской территории. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас поговорим о том, с какими заголовками вышли газеты, каковы главные темы в свежей российской прессе. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вам слово.
Игорь Сечин сделал вывод. Заголовок вроде бы не очень яркий. Это публикация на первой полосе газеты «Коммерсант», центральная публикация. И говорится в ней вот о чем. Крупнейшие российские энергетические компании с госучастием Интеррао ЕС, ФСК ЕС, Русгидро в ближайшее время могут сменить держателей реестров акционеров. Оперативно принять соответствующие необходимые решения компании попросил зампред правительства Игорь Сечин. Первое о переводе реестра из ЦНР. МД вчера объявила сетевая компания МРСК «Центры» и «Приволжье». В результате таких действий один из крупнейших российских регистраторов, Центральный Московский депозитарий, может лишиться большей части бизнеса. К примеру, энергетических компаний могут последовать такие клиенты ЦМД, как ВСМПО, Банк Санкт-Петербург, Вимбельдан. Об этом говорят участники рынка. Еще заголовок из газеты «Коммерсант». Следствие отбилось от руки. Журналист интернет-издания «Газета.ру» Александр Артемьев, которому милиционеры сломали руку 31 мая во время акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве, обратился в суд с жалобой на бездействие следственных органов. Ранее Следственный комитет не нашел виновников инцидента и отказался возбуждать уголовное дело. Журналист намерен добиться, чтобы ему разрешили ознакомиться со всеми документами и материалами проверки, так как они необходимы ему для подготовки гражданского иска к МВД. Ну и еще любопытная новость из газеты «Коммерсант». Глава Гонконга рассказал о том, чем этот город может помочь России. В прошлом кризисном году Гонконг стал глобальным лидером по объему проведенных IPO, обогнав Нью-Йорк и Лондон. В феврале «Русал» стал первой российской компанией, успешно разместившейся на гонконгской Московской бирже. Сегодня в Москву прибывает делегация властей города и глав крупнейших финансовых институтов, которую примет президент Дмитрий Медведев. О том, чем Гонконг может помочь модернизации России, о планах участия в российской приватизации и новых IPO отечественных компаний, а также о том, что нужно для создания международного финансового центра, накануне вылета в Москву глава исполнительной власти специального административного района КНР Гонконг Дональд Цанг и рассказал газете «Коммерсант». Вот это интервью газета сегодня и публикует. Так что речь идет, судя по всему, о модернизации, еще один из ее аспектов. Ну, а модернизация и информатика неразрывны. И вот «Коммерсант Же» сообщает нам о том, что крупнейшие российские производители программного обеспечения просят президента Медведева вмешаться в ситуацию с предоставлением IT-компаниям налоговых льгот. Законопроект, компенсирующий потери компаний после замены ЕСН на страховые взносы, не принят Госдумой до сих пор. Экспорт российского софта, который на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 35% в год, в 2009 году впервые остановился. Как следствие, по итогу прошлого года Россия уступила 3-е место в объеме экспорта программного обеспечения Бразилии. Закатать в асфальт 4 триллиона. Газета «Ведомости». Москва не станет международным финансовым центром. Возвращаемся к теме, которую поднимал «Коммерсант». И не произойдет этого до тех пор, пока она не избавится от транспортных проблем. Если нам Москве хочет помочь гонконгский лидер, то и московский лидер тоже имеет что сказать.
Кстати, речь идет... я вот вижу издалека, 4 триллиона, это явно не в рублях.
Это 4 триллиона в рублях.
В рублях,
Михаил, да. Ибо меры эти предлагаются Юрием Лужковым, так что что бы он стал бы в долларах-то мерить. Так вот, Юрий Лужков имеет подготовленные решения стоимостью 4 триллиона. А есть еще и программа «Минимум» всего-навсего на 640 миллиардов рублей. Так что вот как Москве стать финансовым центром, знают не только в Гонконге, но также и в Москве.
И сколько это стоит?
Явки раскрыты. Опять же, газета «Ведомость». Федеральная служба безопасности оказалась более откровенной, чем Федеральная служба охраны, утаившая сведения о доходах главного охранника президента. Ну, и еще «Ведомости» сообщают, что, решив проблему неконтролируемого притока горячих денег, российские денежные власти вынуждены понизить прогноз курса рубля. Презумпция невиновности для бизнеса. Первая полоса независимой газеты. Статьи об уголовных наказаниях в сфере бизнеса, как стало известно, независимые в ближайшее время могут быть подвергнуты радикальной чистке. Концепция соответствующего законопроекта подготовлена на базе Президентского института современного развития группы экспертов. В ее составе бывшие судьи, ученые, адвокаты. Документ предлагается рассмотреть на слушаниях Государственной Думы 16 сентября. Он может стать основой для следующей президентской инициативы по либерализации отечественного законодательства в отношении бизнес-сообщества. Между тем, по словам экспертов, независимые усилия разработчиков концепции противостоят серьезное правоохранительное лобби и консервативная правоприменительная практика. Еще одну тему затрагивает независимая, ее сегодня поднимают многие издания. Премьер-министр Владимир Путин сделал вчера заявление, которое озадачило многих экспертов автомобильного рынка. Не называя ни конкретных сроков, ни конкретных процентов, он пообещал автопроизводителям постепенное повышение пошлин на ввозимые в страну новые и подержанные иномарки. По мнению премьера, эта мера подстегнет иностранный автопром к открытию собственного производства внутри России. В будущем Путин ожидает почти 80% локализации производства. Эксперты уверены, что новое повышение пошлин создаст слишком тепличные условия для российского автопрома. Таможенный забор ослабит конкуренцию и приведет к повышению внутренних цен. Особенно пострадают восточные регионы страны, для которых отечественный автопром пока не может предложить альтернативу полноприводным японским и корейским автомобилям. Но тут от себя, наверное, стоит добавить, что вот как раз продукция ВАЗа с 1 сентября вся дорожает. Ну, а в таких-то условиях еще шибче будет дорожать. После ухода Эллы Памфиловой работа президентского совета по правам человека парализована уже целый месяц, пишет тоже независимая. Процесс назначения нового руководителя затягивается, как удалось выяснить изданию. Одна одна из причин внимания, проявленное к этой теме со стороны, Соединенных Штатов Америки. К консультациям подключилась администрация Барака Обамы, пишет «Независимая». Ну и еще «Независимая» сообщает, социологические опросы свидетельствуют о том, что сейчас практически две трети граждан страны не являются электоратом оппозиции и, похоже, не станут им в будущем. Ведь, несмотря на общий весьма заметный рост недовольства россиян своей жизнью и существенное усиление пессимистических настроений по поводу перспектив экономического развития, никакого реального роста протестных настроений в последнее время почему-то не фиксируется. И к таким выводам пришли вовсе не ангажированные властью исследователи, а аналитики Компартии.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет в следующем часе программы «Время свободы». А этот час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». В Иркутске инвалиды по слуху продолжают борьбу за сохранение Дома культуры, который принадлежит Всероссийскому обществу глухих. Руководство общественной организации передало землю около культурного учреждения в аренду под строительство многоэтажного жилого дома. Иркутяне же уверены, что возведением одной блок-секции застройщик не ограничится, и их Дом культуры попадет под снос. Мнения членов общества глухих и жителей близлежащих домов не спрашивали, поэтому люди начали протестовать. С подробностями Екатерина Вертинская.
Уже прошло несколько стихийных митингов за сохранение Дома культуры, принадлежащего глухонемым. Иркутяне настроены решительно, во что бы то ни стало здание сохранить. Писали обращение к чиновникам. Чтобы помешать застройщику начать работу, сломали металлическое ограждение участка, выделенного под строительство. Кроме того, люди вели круглосуточные дежурства. И когда строители вывезли на территорию ДК тяжелую технику и бетонное ограждение, которое сломать не удастся, инвалиды и жители ближайших домов начали активно им противостоять. В это же время строители попытались начать земляные работы. В ход пустили экскаватор. О том, как боролись со строителями, рассказывает Любовь Аликина, председатель территориального общественного самоуправления «Рубин».
В этот момент я дозвонилась до депутата Колмакова, который сказал: «Продержитесь 20 минут». Едет Аль-Мухамедов, помощник мэра. Мэр в курсе, так что в течение 20 минут ситуация может измениться. Но 20 минут – это было нечто. Нас отталкивали, нас грубо силой двое ОМОНовцев. И когда техника пошла на сквер, я встала перед ковшом. Он не смог ничего сделать, как остановиться. Я сказала, что в 91-м году я видела в Москве, как идут танки, и поэтому здесь я этому ковшу вгрызться в землю не дам. Ко мне подошли две еще местные жительницы, и мы втроем этой технике не дали работать. Мы ее заглушили.
В присутствии представителей администрации и думы строители людей не трогали и работы приостановили. Однако территорию перед ДК начали занимать сотрудники службы безопасности застройщика. В этот момент на место конфликта приехал мэр Иркутска Виктор Кондрашов. После общения с главой города генеральный директор строительной фирмы приказал своим подчиненным вывести забор и всю тяжелую технику, рассказывает депутат Думы города Иркутска Алексей Колмаков.
Легитимность строительства под большим вопросом. Документов оригиналов представлено не было. Приехал мэр города Виктор Кондрашов. Он сказал, что строительство на этом месте не будет. Дом глухонемых должен быть сохранен для того, чтобы у людей с ограниченными возможностями было место для встреч, для общения, для проведения каких-то совместных мероприятий. Поэтому на данный момент решение принято однозначно главой города отозвать все разрешительные документы и провести полную проверку, на каком основании данный земельный участок был передан в пользование коммерческой фирмы.
Первую победу глухонемые одержали. Застройщик вывез с территории Дома культуры бетонные плиты ограждения, металлический забор, который глухие сломали в начале августа, и технику. Но члены общества глухих и их единомышленники не собираются на этом останавливаться, рассказывает бывший директор Дома культуры Галина Иванова.
На этом останавливаться не будем. Контролировать будем постоянно. Дежурить здесь глухие будут. Они сказали, их очень большая масса, очень огромное количество неслышащих, которые против этой стройки. И, значит, они вот сейчас говорят, на мэра будут давить. Мы будем его поддерживать, мы будем здесь контролировать все, смотреть, даже ночевать и никого сюда не пустим, вплоть до того, вплоть до жертв. Вот так вот было сказано.
Представитель членов общества глухих в суде Евгений Еремеев подал два исковых заявления о признании конференции, на которую выбирали действующего главу регионального отделения общества глухих Леонида Магальникова, недействительной. Именно этого человека инвалиды по слуху обвиняют в том, что скандальная стройка стала возможной. По мнению правозащитника, уход Магальникова поможет глухонемым избрать председателя, который будет отстаивать их интересы, приведет Дом культуры в хорошее состояние и сделает все возможное, чтобы признать сделку по передаче земельного участка в аренду незаконной. Два исковых заявления уже приняты к рассмотрению. На очереди еще три. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит